Выспаться Станиславу так толком и не удалось. Без 17:06 Маша доложила, что за космическим мозгоедом увязался какой-то корабль, не отвечающий на вызовы. После 20 минут нервотрепки оторваться от преследователя не получалось, на смену курса он отвечал тем же. Оказалось, что это всего лишь альбатрос, загадочное порождение внеземной цивилизации. Причем ни одна из них в материнстве не признавалась. Никто никогда не видел, чтобы альбатрос на кого-нибудь напал, куда-нибудь сел или вообще приблизился к обитаемой планете. Обычно они набивались в спутники к небольшим одиночным суднам и какое-то время безмолвно летели следом, а потом также внезапно отставали. Ученые предполагали, что это наблюдатели закуклившейся цивилизации тракашей, а военные обзывали их шпионами и относились с большим подозрением. Те и другие мечтали поймать и расковырять хоть одну пташку. Но безуспешно. Альбатрос играючи уходил от самых быстрых кораблей, не давая им даже прицелиться, а если ловцов было несколько, то вообще не появлялся, из чего следовало, что его системы наблюдений тоже на порядок опережают современные технологии. Когда космический мозгоед замедлил ход, альбатрос подошел так близко, что удалось разглядеть синий-серый, словно цельнолитой корпус и непропорционально огромные клиновидные крылья, до того тонкие, что при определенном ракурсе они исчезали. Корабль действительно напоминал большую морскую птицу, живущую только в полете, причем космическом. Если он войдет в атмосферу типа земной, эти крылья отломаются, как фанерные, а взлететь с ними он тем более не сможет. Корабли несколько минут полюбовались друг другом, после чего чужак величественно развернулся и заскользил обратно.
«Говорят, встретить альбатроса, к счастью», — авторитетно заметил Тед.
Станислав кивнул, подумав:
«Точно. Я очень счастлив, что это всего лишь он.
Да, однозначно надо вооружать корабль и поскорее. За эти 20 минут капитан успел 200 раз пожалеть, что не сделал этого раньше».
«Я его впервые вижу», — смущенно признался он.
«Хорошо, остальную команду по тревоге не поднял, а то сейчас глупо бы выглядел».
«Я во вторые», — похвастался Теодор. «В позапрошлом году он к моему курьерчику прицепился, в секторе 46А».
«И как? Было тебе после этого счастье?» — заинтересовался Станислав.
«Ну...» — замялся пилот. «Суеверие все это. Пойду подрыхну еще часок. Можно?»
«Иди», — разрешил Станислав, убедившись, что окрестный космос опустел. Пока капитан размышлял, не последовать ли примеру Теда, в пультогостиную вошел уже полностью одетый и причесанный, точнее, уже растрепанный Дэн. «Доброе утро, Станислав Федотович», — с легким упреком сказал он, и первым делом, убедившись, что его пирожное на месте, включил кофеварку и спокойно устроился в кресле. Судя по статьям об альбатросах, которые Рыжий принялся просматривать, про нежданную встречу он знал с самого начала. «Если бы возникла необходимость, я бы тебя позвал». Дэн кивнул, хотя от его нарочито бесстрастного вида так и веяло обидой. «А просто поглазеть за компанию?» Тед точно не сдержался бы, ляпнул.
«Мальчишки!» — с усмешкой покачал головой Станислав.
Боевой киборг недоуменно вскинул на него глаза, но капитан, не поясняя, пошел к кухонному шкафчику за кружкой, соблазненный запахом свежего кофе. Возвращаться после этого в постель не имело смысла, и Станислав скоротал время за ненавистным сведением баланса. Свести его традиционно не удалось, зато это занятие так тонизировало, что ко времени общего подъема капитан уже жалел, что на них никто не напал, и ему некого разорвать голыми руками.
«Дэн, ты не помнишь, сколько мы ящиков с поделочным известняком на гидре загрузили? 30 или 40?»
«Что значит «или»?» — возмутился Вениамин. «А в договоре что написано?» Станислав молча продемонстрировал другу сушеную полупрозрачную шкурку гидрианской амфибии, заменявшую алитом бумагу. На ней была нарисована груда ящиков, вокруг которой водили хоровод счастливые заказчики и исполнители. «А в планшете пометку сделать не догадался?»
«Я думал, запомню. Число-то круглое было».
29, с задержкой отозвался киборг.
«Точно!» — просиял капитан. «Тогда все нормально, сходится».
«Круглое?» — саркастически уточнил Вениамин.
«Да, количество солдат в моем последнем взводе». Станислав аккуратно, чтобы не обломать торчащие лапки, убрал шкурку обратно в папку.
«А будешь ворчать, потребую с тебя чеки за все купленные в последнем месяце препараты и журнал их расхода». Доктор презрительно хмыкнул, но замолчал. Бухгалтерия на КМ велась через пень-колоду.
Четкой таксы за доставку не существовало. Все зависело от транспортника, расстояния, трассы, груза, личности заказчика и жадности капитана. К тому же некоторые клиенты расплачивались местной валютой или вообще натурой, которую еще предстояло кому-то сбыть или обналичить по плавающему курсу. А деньги на текущие расходы капитан выдавал по простой просьбе под честное слово. В общем, переменных было так много, что Станислав давно отчаялся решить это уравнение и смотрел только на свой банковский счет, медленно, но все-таки растущий. Когда капитан разобрался с документами, точнее, переложил их более аккуратной стопочкой, пришло время стыковаться к таможенной орбитальной станции Лиразии. Очередь на влет была небольшая, а досмотр беглым, но предстояло еще уговорить таможенников его сделать. У лиразийцев считалось крайне оскорбительным не доверять гостям, поэтому об автоматической таможне не шло и речи. А живой таможенник кочевряжился и уверял, что не смеет распускать гребень сомнений и отращивать хвост подозрения. Однако пропустить корабль без досмотра не может, отчего крайне страдает и мажет перепонки уже третьим слоем гидрогеля. Ушлые офшуры открыли при таможне посредническую фирму «Понимание», сотрудники которой с гарантией убеждали таможенников, какое неслыханное удовольствие те доставят гостям, если соблаговолят пройтись по их трюму. А если обнаружат контрабанду, то команда испытает групповой экстаз. Но космический мозгоед в офшурских услугах не нуждался. «Главное, не увлекись, как в прошлый раз», — сурово напутствовал Вениамина капитан. «Конечно, конечно», — пообещал доктор, отводя глаза в сторону, а зажатый в руке пакет за спину. «Что там у тебя?» «Мусор», — соврал Вениамин, нервно косясь на Дэна. «Выкину по дороге, чтоб наш утилизатор не нагружать». И поскорее перешел в атаку. «А ты свяжись с той компанией по установке защитно-оборонительных систем. У них на Лиразии как раз крупный филиал имеется».
«Ладно, ладно». Станислав тоже глянул на киборга, как в зеркало, оценивая степень своей решимости, после того, как угроза миновала и вообще оказалась пшиком. Навешивать на корабль черти что ему снова расхотелось. «Все, уже звоню», — уговорили. Капитан решительно подошел к терминалу. Теоретически Маша могла спроецировать изображение из любой точки пульта гостиной, но тогда в кадр попал бы бардак на столе, смачно вылизывающая задницу котика или ноги Теодора в разноцветных носках, бессовестно задранные на деактивированный пульт. А доктор воровато попятился к шлюзу. Мусор предательски звякал и побулькивал. Таможенники явились всего через час. С ручной скорецей на поводке рулетки. Юркая красная тварь, похожая на многоусого узкотелого таракана, живо обшуршала трюм по полу, стенам и потолку, исчертив их тонкими оранжевыми метками, как царапинами. Капитан уже знал, что через пару часов они побледнеют и исчезнут, но все равно посматривал на визу с неодобрением. Вся процедура заняла не больше 10 минут. Зато потом команде пришлось еще час убеждать горестно курлыкающих таможенников, что они ничуть ее не обидели и в следующий раз непременно что-нибудь найдут. Полина даже сердобольно пообещала нарочно прихватить для них килограмм другой контрабанды. Но тут помрачнел уже капитан, и пришлось торопливо извиняться, что это была неудачная шутка. Потускневшие от стыда лиразийцы наконец удалились, проклиная свою работу, а доктор так и не вернулся. «Венька, ну куда ты запропастился?» Не выдержав, первым вышел на связь Станислав. Вениамин сперва громко рыгнул, а потом виновато попросил. «Стасик, может, вы меня уже на обратном пути подберете? У нас тут небольшой...» «Хык!» На этот раз доктор успел прикрыть рот ладонью. «Научный диспут».
«Вижу», — вздохнул Станислав.
«Ты уверен? Мы только к ночи, а то и к утру вернемся. Не верю я в их шестичасовой монтаж. Хорошо, если в 12 уложится».
«Ничего. В крайнем случае в арестантской камере переночую», — заверил друга Вениамин. «А если срочно понадоблюсь свисти, прилечу с ближайшим кораблем».
Капитан укоризненно просвистел пару тактов траурного марша и отключился.
«Все, ребят, стартуем».
«А док где?» — удивился Тед.
«Оздоровляется», — ворчливо, но честно ответил Станислав. «Ладно, сегодня мы вполне без него обойдемся».
Капитан перевел взгляд на разноцветные носки с такой поспешностью переместившиеся под пульт, что Тед чуть не рухнул туда целиком. По крайней мере, очень на это надеюсь. Лиразиец сунул в бутылку длинный свернутый трубочкой язык и застыл с полуприкрытыми глазами, слабо подрагивая горловой перепонкой. С интересом наблюдающий за ним Вениамин по-простому глотнул из горлышка и поморщился. «Хорошая вода. Вкусно щиплет», — наконец заключил лиразиец, вытащив язык из наполовину опустевшей бутылки. «И такой тонкий букет сульфатов».
Доктор польщенно заулыбался, хотя сам терпеть не мог минералку, да еще сильно газированную. Но законы лиразийского гостеприимства требовали выкинуть неугодившее кому-то из гостей угощение, а Вениамин не для того тащил его через полгалактики. Тем более, что это была не взятка таможеннику, а подарок другу. Вениамин познакомился с ним в свою недолгую, но бурную бытность военным врачом в армейском госпитале, где доктор Бобков следил, чтобы его пациентам правильно пришивали отстрелянные части, а доктор Лук, крайне вольный перевод, обладатель зеленой шкуры с множеством цветных пятен, чтобы у его пациентов они правильно отрастали. В момент капитанского звонка коллеги с жаром обсуждали монографию некоего Т-Шиа О-Ноча, который имел неосторожность посвятить свой труд сравнительному анализу лиразийской и человеческой физиологии, за что сейчас огребал с обеих сторон.
«Ты представляешь? Он написал, будто хеликсоидная железа способна жатировать по 7 грамм буксина в сутки», —
горячился Лук, на которого пузырьки углекислого газа действовали подобно алкоголю.
«Он вообще хеликсоидную железу видел?»
Вениамин тоже не имел чести быть знакомым с этим достойным органом, но возмущенно поддакивал.
«А глава про печень? Там вообще перл на перле, особенно насчет успокоительного массажа».
Лук сочувственно потрепал его хвостом по голени, искренне полагая, что печень находится где-то в том районе. Благодаря Станиславу злосчастный Т-Шиа-О-Ноч перестал икать, линять и шелушиться. Или что там крамарцы делают, когда их поминают в суе. Беседа свернула в другое русло.
«Жаль, что вы у нас только пролетом», — сокрушенно сказал Лук, откупоривая очередную бутылку. «Я мог бы взять выходной в счет репродуктивного отпуска и показать тебе свою колонию, инкубаторную пустыню и публичное кладбище. По 3 дням туда как раз завозят свежих усопших. Думаю, тебе будет интересно посмотреть на их разделку».
«Несомненно», — пробормотал Вениамин, далеко в этом не уверенный. «Но, к сожалению, нам надо спешить. Ниш-ниш ждут на короне не позднее завтрашнего полудня. Он и так уже странно попахивает».
«А дальше вы куда?»
Вениамин задумчиво побулькал отхлебнутой минералкой, причем чем дальше, тем меньше ее хотелось глотать.
«В большое Магелланово облако, если капитан других срочных заказов не наберет».
Лиразиец резко раздул многочисленные подкожные мешки, чешуя над которыми встопорщилась, обнажив ярко-малиновую кожу. Вениамин знал, что это всего лишь признак сильного волнения, но ему все равно захотелось хлебнуть чего-нибудь покрепче двуокиси углерода. Впечатление было такое, будто собеседник покрылся огромными аллергическими волдырями и вот-вот лопнет.
«Но это же мертвая зона, там опасно!»
«Да нет, на поверку вполне себе живая», — усмехнулся Вениамин. «Мы туда уже пару раз летали, ничего особенного. Пожалуй, даже поспокойнее, чем в этой части космоса, там пиратов нет. Боятся нарваться на навцев и алькуявцев».
«А вы не боитесь?»
«Ну, навцы вполне цивилизованные, хотя отказались подписать мирный договор. Это противоречит их религии».
«А алькуявцы первыми никогда не нападают».
«Тем не менее, в прошлом году наш флот потерял в Магеллановом облаке 4 корабля. Причем мы до сих пор не знаем, что с ними случилось», —
не успокаивался Лук. «В космосе вечно что-то с кем-то случается», — философски заметил доктор. «То прыжковый двигатель посреди червоточины сбойнет, то шальным метеоритом стукнет. За год только в нашей галактике гибнет около 1000 человек и несколько десятков кораблей. Просто навцы отказываются сотрудничать с нашей полицией и спасателями. Даже инфратрансляторы не позволяют устанавливать, а неизвестность пугает сильнее самой ужасной катастрофы. Но уверяю тебя, на этой трассе мы рискуем ничуть не больше обычного».
Лиразиец постепенно сдулся и побледнел, но чешуйки так до конца и не пригладились.
«Тогда удачи тебе, мой друг, и твоим друзьям, и родственникам твоих друзей, чтобы им не пришлось отбрасывать хвосты в знак скорби».
Высокопарно пожелал он, вежливо забирая у гостя бутылку и вручая новую, только что открытую.
«У людей, кажется, в таких случаях принято наполнять емкость до краев и залпом выпивать ее до дна».
Вениамин не удержался от сдавленного стона. В отобранной бутылке оставалось всего несколько глотков выдохшейся воды, и он собирался цедить ее до конца встречи.
Но быстренько придумать убедительную отговорку не успел, и пришлось, вымученно кивнув, убеждать уже себя, что минералка гораздо полезнее коньяка, а здоровье требует жертв.